все главное сейчас.
14:03 в Москве. У микрофона Дарья Надина. О самых значимых событиях дня с экспертами, очевидцами и слушателями. Подключайтесь к нам в ближайшие 40 минут. Звоните, пишите. И вопросы будем задавать Сергею Миронову, лидеру «Справедливой России». Он сейчас у нас в студии. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли в гости. Вот прям в разгар дня рабочего. Понимаю, что много у вас и своих дел. И нам есть что с вами обсудить. Поэтому надеюсь, что вот мы так плотно в эти 40 минут поработаем и все обсудим. Слушайте. Тоже призываю звонить, писать. Номер для смс-сообщений 925-101-107-0. Номер телефона прямого эфира 788-107-0. Код города 495. Итак, давайте начнем, наверное, с доклада о Боинге, который вот вчера появился, поразил нас всех своей пустотой.
А сегодня... Лаконичностью, скажем
лаконичностью.
Так.
А сегодня уже новости приходят, что вот по итогам доклада властей Нидерландов о причинах крушения Боинга Госдеп США в очередной раз обвинил Россию и опять санкциями пригрозил. Вот
я думаю, что
как-то...
если мы сейчас вдруг неожиданно для всех выпустим очередную серию мультфильма «Ну, погоди», так. Это будет повод для того, чтобы Штаты ввели санкции. Не нужно заблуждаться. Штаты будут санкции вводить вообще несмотря ни на что. А вот возвращаясь к докладу, здесь действительно очень много вопросов. Но первое, какой же это доклад? Это некая короткая выжимка из всего, что, видимо, имеется, и явно не договаривают. И когда главный вывод, что самолет потерпел катастрофу из-за того, что с большой энергией какие-то предметы прошили самолет на высоте, но это вообще гениальная формулировка и гениальная позиция этой комиссии. Я сейчас задам риторический вопрос для наших радиослушателей. Представьте себе на секунду, что сегодня в результате исследования черных ящиков, каких-то других данных, обломков самолета на земле, стало бы хотя бы на тысячную долю видно, что где-то с какого-то боку, возможно, в этом виноваты ополченцы, а значит Россия. Представляете, какой бы сейчас уже был шум? Уже бы были аршины заголовки всех мировых агентств. А молчат, потому что сказать-то нечего. Я думаю, что окончательный доклад на будущий год, но это откровенное позорище и откровенный уход от правды. Потому что правда все равно будет известна, виновные будут названы, но только, видимо, хотят сделать это попозже. Может, кстати, когда, например, выскажу гипотезу, самый главный виновный, для меня совершенно очевидно, что это человек, имеющий очень большие властные полномочия на Украине, уже будет, например, не у власти, потому что там очень быстро меняется ситуация. Может быть, вот так вот и хотят, чтобы ложка была не к обеду, а уже после обеда.
Смотрите, завтра Госдума собирается, и будет ли на повестке дня вопрос о Боинге, будут ли в Госдуме обсуждать, собственно, этот доклад, или уже все, это такая информация проводная?
Я думаю, что есть более важные темы, тем более здесь обсуждать нечего. Для большинства моих коллег абсолютно ясна ситуация. Мы изучили все те данные, которые были опубликованы и предоставлены мировой общественности, в том числе данные наших наблюдений, наших военных. И здесь, я думаю, что предмета для разговора особенно нет. А вот обсуждая ситуацию на Украине, конечно, мы обсудим результаты единого дня голосования. А самое главное, нам поменьше нужно, что бы то ни было обсуждать, а засучить рукава и начать работать, потому что нужно принимать законы, которые будут работать для людей, нужно идти на решение стратегических задач, в том числе по защите наших национальных интересов в связи с санкциями. Нужно будет принимать совершенно очевидно изменения в бюджет текущий и с точки зрения определенной дополнительной помощи двум новым субъектам Российской Федерации, я имею в виду Крым и город-герой Севастополь, ну и многие другие вопросы.
Вернемся к этому еще в конце программы и отдельно про новую осеннюю сессию Госдумы поговорим, потому что там тоже есть интересное. Если вернуться к санкциям и вот к очередному пакету санкций, который уже одобрил Евросоюз, но пока не опубликовал, и это тоже очень любопытная история, там с четверга с прошлого должны были опубликовать, и все еще держат, знаете, придерживают его, мол, вот... у нас есть санкции, но мы пока не скажем, какие. Посмотрим на ваше поведение из этой области.
Да-да-да. Будете себя хорошо вести, мы о санкциях объявим только на следующей неделе. Но как вариант.
Смотрите, ведь там, по данным американских СМИ, довольно серьезные санкции. Они будут касаться многих предприятий наших, и Объединенной авиастроительной корпорации, Уралвагонзавода, Оборонпром. Вот это самые серьезные санкции, которые могли бы быть? Они ощутимы?
Я думаю, что не буду подсказывать, но на самом деле есть более серьезные санкции, и все, кто понимает, знают об этом. Но я должен сказать одну вещь. Действительно, санкции уже влияют на наши макроэкономические показатели. Ну, например, господин Улюкаев, он уже сказал, что, безусловно, уже очевидное падение экономического роста. Совершенно очевидно, что инфляция по итогам года будет больше, чем прогнозируемая была в начале, и многие наши предприятия испытывают определенные трудности и по портфелю заказов, и по реализации тех планов, которые у них были. И здесь отмахиваются и говорят, что нам вообще это как вот абсолютно ничего, не надо, сложности есть. Больше всего меня волнует, конечно, проблема с ростом цен на продукты питания для граждан нашей страны. И здесь нужно мониторить и бить по рукам спекулянтов, потому что многие товары дорожают вдруг абсолютно не имея никакой привязки к возможному дефициту продуктов из-за рубежа, потому что все это наше отечественное сырье, и тем не менее дорожает, поэтому здесь нужно очень внимательно отслеживать, наказывать, возможно, законодательно принимать те или иные меры, и такие у нас предложения были, но, возвращаясь к санкциям, все-таки я абсолютно убежден, здесь нужно исходить из нашей замечательной пословицы: не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что уникальный шанс наконец-то заняться и перестройкой всей экономики, сдобывающей на перерабатывающую, и здесь, конечно, главное слово, за высокими технологиями. Наконец-то мы вынуждены будем заниматься собственной элементной базой для производства там авионики, для самолетов и многое-многое-многое другое. И, наконец-то, мы сможем сделать так, чтобы мы минимально были зависимы от любой кооперации, с кем бы то ни было. Потому что были очень долгие годы, период в новейшей нашей истории, когда уповали на его величество рынок, на то, что всегда все будет замечательно, что мы всегда все купим, и не надо нам, зачем мы будем развивать свое производство, когда это по дешевке мы сможем купить где-то там на Западе. Не сможем, как показала жизнь, поэтому нужно рассчитывать на свои силы, и сейчас я думаю, что такая, то, собственно, это не я думаю, она уже началась, и мы видим решение и президента, и правительства нашей страны, и такая перестройка промышленности и всей нашей экономики, она уже ведется. Просто не будет, легко не будет, трудности будут, но трудностей мы не боимся.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
14 часов 11 минут в Москве, в студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Когда говорят про санкции, когда говорят про там компанию «Оборонпром», «Уралвагонзавод», про какую-то нефтяную отрасль, какую-то, я сейчас в кавычках, потому что, ну там, для...
Какую-то «Роснефть» вы имеете в виду?
Какую-то «Роснефть», просто для рядового...
Значит, какую-то, запятая, «Роснефть», а не какую-то «Роснефть».
Хорошо.
«Роснефть» у нас мощная компания.
Хорошо. Смотрите, рядовому жителю Брянской области, условно, вот ему как-то по барабану, вот «Роснефть», не «Роснефть», «Уралвагонзавод», его это не очень касается. Его касается что? Сколько стоят яйца в магазине, да? Там, сколько стоит ребенка в детский сад отвезти?
Вы знаете, извините, что перебью, вот вы случайно упомянули жителей Брянской области, а я думаю, что сейчас житель Брянской области думает, а что это нашего Денина-то сняли? Прямо буквально за 3 дня до выборов, и вдруг его сняли. К чему бы это, и что из этого всего будет? Я думаю, что их тоже это волнует, хотя на самом деле снимать нужно было еще очень-очень давно.
А, это такая ремарка, вы считаете, что все правильно, да,
конечно,
с Дениным?
Безусловно.
Раз уж мы заговорили...
Безусловно. Там я сам писал докладные записки, потому что у нас были там, скажем так, свои источники по тому беспределу, который там творился, и здесь мы... Формулировка, которая, с которой нас не удивляет абсолютно, потому что, похоже, вот это вот количество различного рода сигналов, назовем их так, оно превысило, видимо, все пределы, и президент вынужден был пойти на этот абсолютно экстраординарный шаг, я такого никогда не помню. Ведь дело в том, что в Брянское законодательное собрание идут выборы. За три дня, ну или там хорошо формально, за пять дней до выборов снять губернатора, фактического там неформального лидера списка единороссов, хотя он там, насколько я помню, не возглавляет список, но губернатор всегда всем этим заправляет, он же главный единоросс там, это, конечно, очень резкий и неожиданный шаг, поэтому я думаю, что наряду, правильно вы говорите,
с проблемой,
сколько
садом,
стоит яйца, да, волнует еще и такой политический вопрос.
Раз уж мы затронули эту тему, я думаю, что рядовой житель Тверской области, он тоже думает про яйца, детские сады, а еще думает про то, когда его их губернатора снимут. У вас нет инсайдерской информации?
А вы, вот вы знаете, вы меня просто поразили. А вы Тверскую область случайно назвали? Или у вас есть какой-то...
Нет, в этот раз уже не случайно.
Но я не буду упреждать события, хотя, вероятно, вы действительно внимательно отслеживаете так называемые рейтинги эффективности губернаторов, потому что там по Тверской области действительно есть вопрос. Когда, я не знаю, это решает президент.
Понятно, но вообще слухи ходят, да, вот в ваших
очень
кругах.
Очень такие слухи ходят, и многие об этом говорят.
Хорошо, все, закрыли тему, вернемся к санкциям. Смотрите, вот сейчас вводят санкции в отношении отдельных отраслей и рядовых жителей, они, казалось бы, не трогают, но вместе с тем вот появляются время от времени сообщения, как, например, президент Роснефти Игорь Сечин попросил 1,5 триллиона рублей у государства. Ну, вот предложил Фонду национального благосостояния выкупить новый выпуск облигаций компании. Ну, фактически попросил деньги. Говорят, что в связи с санкциями. Наш бюджет не сильно ли пострадает от вот этих просьб Сечина и других господ?
Дарья, я не могу сказать, пострадает или нет, но я абсолютно убежден, что вот такие решения по выделению денег из бюджета должны приниматься тем органом, который и принимает бюджет, а именно Федеральным собранием России. Если это будет сделано по распоряжению премьера, либо даже указом президента, вот я считаю, что это будет неправильно. Мы должны обсудить, мы должны заслушать руководителей компании, послушать, что это, желание не потерять свои прибыли, свои дивиденды, в том числе собственный карман, либо это действительно государственная забота о государственных проблемах. И вот здесь, как в таких случаях говорят, зерна от плевел, или, если кому-то больше нравится, мух от котлет, нужно отделять и четко смотреть, где-то действительно нужна будет помощь. Например, я знаю, что под санкции попали очень многие компании, работающие в Крыму. Ну, и даже и те, кто вроде бы не непосредственно в Крыму, например, известная компания «Добролет», да, которая сейчас вынуждена там менять название и так
«Добролет
далее.
«Добролет плюс» теперь.
Да, «Добролет плюс». Так вот, я думаю, что этим компаниям, прежде всего нашим компаниям в Крыму, обязательно нужно помогать, потому что у них и так непростая ситуация, у них переходный период. А вот другим компаниям, многим российским, в том числе и «Роснефть», нужно внимательно все изучить. И я не исключаю, что действительно помощь понадобится, возможно, и нужно будет ее оказывать с учетом тех задач, которые та же «Роснефть» решает для глобальной и геополитики, и экономики Российской Федерации. Но вот, например, почему 1,5 триллиона, а может быть, хватит триллиона?
Это их фактический долг, реальный долг.
Дело в том, что надо разбираться, а есть ли у них возможность все-таки из своих прибылей какую-то часть этого долга гасить. Одним словом, предметы разбираться, поэтому я не готов говорить, что ничего давать не надо, и точно так же не готов говорить, давайте всем давать, вообще кому там, каждой сестре по серьгам. Нет, надо внимательно разбираться, я надеюсь, что эта процедура пойдет обязательно через сначала бюджетные комитеты и Госдумы, и Совета Федерации, а потом уже на пленарных заседаниях мы будем голосовать, дать денег или не дать. Вот это будет справедливо, по крайней мере, это будет, ну, можно сказать, в какой-то части народный контроль, потому что депутаты, представители народа, представители избирателей, мы власть представительная, я думаю, что именно мы должны распоряжаться деньгами налогоплательщиков и решать, давать денег или не давать.
Если говорить о санкциях, об очередном пакете, если говорить, вот, опять же, в свете того, что осенняя сессия Госдумы стартует, это будет... Есть ли сейчас повод инициировать какие-то новые законопроекты, которые могли бы защитить российскую экономику от введения новых санкций? Вообще есть такие планы, и будете ли вы это обсуждать?
Я абсолютно убежден, что это не только нужно обсуждать, а необходимо принимать шаги, в том числе законодатели. Ну, например, давнишний закон о промышленной политике, подготовлена нашей фракцией, подготовлена фракцией КПРФ. нужно его принимать, потому что там как раз говорится о развитии нашей промышленности. Если раньше считали, что да ладно, что там какая там государственная промышленная политика, у нас рыночная экономика, а сегодня это становится верением времени. Очень хорошо, что мы практически завершили работу над законом о стратегическом государственном планировании. Нам нужно четко понимать, куда мы идем, что нам понадобится, какие отрасли развивать, какие конкретные предприятия должны быть у нас в приоритетах. Поэтому вот такие механизмы законодатели необходимо будет разрабатывать и принимать. В том числе абсолютно уверен, что жизнь заставит нас принимать некие оперативные решения. Ну, например, корректировка бюджета, мы с вами уже на эту тему поговорили.
До конца года это произойдет?
Обязательно до конца года. Нужно принимать изменения в текущий бюджет 2014 года. Закладывать уже какие-то изменения параметров бюджета 2015 года, но понятно, что если оперативно требуются деньги сейчас, еще в этом году, в этом финансовом году, значит, это корректировка бюджета 2014 года. И нужно через Федеральное собрание их пропускать, эти изменения.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
14:21 в Москве, в студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Вы уже сказали, Сергей Михайлович, про несколько законопроектов важных, сказали, что вот по промышленности документ его поддерживают и коммунисты, но у вас все равно большинства не будет. Вот «Справедливой России» — коммунисты, у вас не будет большинства. Здесь важна воля «Единой России». И я помню, что когда только этот созыв Госдумы уже был официально утвержден, тогда было довольно много недомолвок, там как-то вот, ну, я просто помню эту итальянскую забастовку, да, которую инициировала ваша партия в Госдуме. Вот сейчас изменились отношения внутри Госдумы, и больше ли единства среди депутатов на фоне последних событий геополитических?
Спасибо за вопрос. Итальянская забастовка была по политическому вопросу. Речь шла об изменениях закона о митингах и демонстрациях. И мы были не согласны с завинчиванием гаек, скажем так. Действительно, сейчас, когда мы принимали решение по возвращению Крыма в Россию.
Почти когда единогласно.
Единогласно.
Почти.
Почти. Один только человек проголосовал против, и мы знаем этого человека, который сейчас находится в Штатах и возвращаться не собирается, но пускай он там и сидит.
А вы уверены? Простите, что вот давайте отвлечемся. Он не собирается возвращаться? Я понимаю, что он больше не ваш,
Я прочитал заголовок одной статьи, где он говорит, что якобы он боится, если он вернется, за те долги, которые у него есть перед бюджетом, его могут там куда-то привлечь, он этого боится. На самом деле, он там уже выступил с пламенной речью в поддержку Госдепа Штатов, очень красноречиво рассказал, но, вероятно, у него прямая информация вот прямо с мест, из Генштаба, он все знает.
Мы про Пономарева сейчас говорили, да, просто мы ни разу фамилии
конечно,
не назвали.
Да, конечно, да. Конечно, надо лишать его немедленно мандата депутата Госдумы, пускай он живет там, где, видимо, его настоящая фактологическая родина. Это Штаты.
И, мы все-таки начали с единства в Госдуме.
Сейчас Госдума.
Есть единство в Госдуме?
Конечно, вот эти голосования по, условно говоря, по крымской тематике, абсолютно единая позиция по событиям в Новороссии объединили нас. И сейчас приходит понимание, и это мы тоже почувствовали на встрече с президентом в Крыму, в том числе общаясь в кулуарах, что необходимо менять повестку дня Государственной Думы, возвращаться к дельным предложениям самых разных фракций с точки зрения социальной защиты наших граждан, защиты нашей экономики. И здесь, я думаю, что, по крайней мере, я надеюсь на это и ожидаю, ситуация в осеннюю сессию изменится. Есть толковые идеи, в том числе и у отдельных депутатов «Единой России». Я уж не говорю про нашу фракцию, про другие фракции. И вот нам сейчас нужно сесть, внимательно просто пересмотреть всю повестку дня. Что-то, что вчера еще казалось очень важным, а сейчас подождет, может быть, там и год, и два, нужно отложить и даже не тратить на это время. А что-то, что очень долгое время лежало как бы в листе ожиданий, нужно поднимать наверх и нужно рассматривать. Я почему-то Думаю, что мы больше понимали, будем находить у наших коллег из всех фракций по формированию и повестки дня, и конкретных законов. И здесь я рассчитываю, что больше будет действительно единодушие. Меньше надо заниматься политическими вопросами, больше заниматься экономикой, а самое главное, социальным самочувствием наших граждан. Вот это сегодня задача номер один.
Это задача номер один, и, честно говоря, этого уже... лично я очень давно жду, когда у нас в Госдуме будут появляться какие-то законопроекты, которые касаются каждого, важные. Просто, понимаете, вот честно, устаешь от заявлений Милонова, хотя это ЗАГС собрание, но тем не менее. Каждую неделю он появляется в новостях, то с бородатыми женщинами, то с гей-парадами, то
ерунда.
Еще с чем-то.
Всякая ерунда, потому что содержательной повестки дня тот же господин Милонов, являясь единороссом, он не может дать содержательной повестки дня. И вот он такое изображение бурной деятельности, да, что вот я весь такой в политическом процессе, негодую по поводу того, по поводу сего, а что ты сделал для своих избирателей, для петербуржцев? Где, например, давно обещанное расселение коммуналок, где решение проблем реконструкции исторического центра, который волнует, вот эта проблема волнует всех петербуржцев, где решение проблем льготников, проблем детей войны и многое-многое другое, этого нету. Поэтому это заменяется вот такой очень яркой и бурной публичной деятельностью, а это на самом деле пар в свисток. Это вообще ничто.
Вы очень давно не вступали в прямой конфликт с депутатами, вообще ни с кем. Я вот просто отслеживаю заголовки. Вы очень давно как-то не конфликтуете. Это с чем связано?
Дарья, видимо, мы разные читаем источники и газеты, и информагентство, потому что сегодня идет избирательная кампания. Мы активно противодействуем «Единой России» в моем родном городе Санкт-Петербурге, потому что все участковые избирательные комиссии находятся под контролем «Единой России», а там полный беспредел творится, начиная с истории с Оксаной Дмитриевой, которую они зарегистрировали, кончая невозможностью кандидатам от нашей партии, кстати, от других партий, просто даже физически найти избирательный участок в муниципальном образовании, подать туда документы, и у нас несколько сот наших кандидатов так и не смогли даже подать документы. Не то, что их там потом не зарегистрировали, подать документы было физически невозможно, потому что убегали и прятались. И это все делает «Единая Россия».
Это же основание в суд пойти, нет?
В суды мы уже все подали, только, к сожалению, пока первичный рассмотрения судов идут с перевесом не в нашу пользу. Объективности ради нужно сказать, что где-то нам удалось отбить наших кандидатов и их зарегистрировали. Причем удивительная формулировка, когда участковую избирательную комиссию суд обязывают принять документы, не зарегистрировать, а принять документы, потому что они просто прятались, они просто убегали, скрывали свой адрес, выстраивали искусственные очереди из людей, которые якобы подают документы, чтобы лишь бы довести до часа X, когда прекращается подача документов, и таким образом искусственно лишить возможности наших кандидатов быть зарегистрированными кандидатами в муниципальные депутаты.
Единый день голосования, эти выборы, которые пройдут по всей стране, они будут объективными?
Я абсолютно убежден, и я вижу к этому предпосылки, что ситуация меняется в лучшую сторону. Но, прямо скажем, тот месседж, тот сигнал, который очень явно идет от президента нашей страны, очень четко идет сигнал от администрации президента, чего раньше никогда не было. Собственно говоря, иногда, чего уж там греха таить, мы помним, когда именно администрация президента являлась тем механизмом, который, допустим, мягко говоря, поддавливала и нашу партию, и наших кандидатов. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Как раз у нас администрация президента наряду с судами, это та инстанция, куда мы обращаемся, когда видим нарушение, и, должен сказать, реакция всегда незамедлительная и очень четкая. Потому что как только идет неправовое решение по недопущению наших кандидатов, по желанию снять целый список либо отдельных кандидатов, администрация президента вмешивается очень активно. И это говорит о том, что уроки Майдана киевского, который начался прошлой осенью, и когда идею и смысл нормального гражданского протеста, нормальных патриотически настроенных граждан Украины перехватили бандеровцы со всеми вытекающими последствиями нынешней ситуации на Украине. Вот эти уроки, а нужно учиться на чужих уроках, похоже, очень хорошо приняли и изучили.
У нас тоже был протест.
И у нас тоже был протест абсолютно правильный. Мы протест в начальном этапе поддержали, пока он просто не сам себя изжил, потому что не могли сформулировать повестку дня или те вопросы, которые действительно важны для всех граждан нашей страны. Денис, там, помните, был Координационный совет, и где он теперь, что все это куда-то в лето кануло.
Такие митинги, как на Болотной, на Сахарова после выборов в Госдуму еще тогда, несколько лет назад. Возможно ли повторение подобного в этом году после единого дня голосования?
Я думаю, что не будет оснований и поводов для таких митингов, потому что вот сейчас действительно стараются сделать все, чтобы не было даже предпосылок для такого возмущения, иными словами, чтобы нормально прошла избирательная кампания и по-честному посчитали. И мы это видим, но самый классический пример, конечно, это выборы Московской городской думы, потому что когда решением, значит, отказались от досрочного голосования, то, чего мы требуем, внесение изменений в законодательство много лет, потому что сейчас идет досрочное голосование, опять это массовое в моем родном городе Петербурге, где автобусами подвозят пенсионеров и бюджетников. Но это же совершенно понятно, что не правовые формы участия граждан в голосовании. Так вот, я думаю, что поводов не будет, хотя, еще раз повторюсь, не все регионы, причем не очень даже дальние, услышали этот посыл от Кремля из Москвы.
Черные списки сразу после выпуска новостей опубликуем, что называется, и подключим слушателей. Обязательно звоните уже через 3 минуты. 788-107-0, код города 495.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
14 часов 34 минуты в Москве. У микрофона Дарья Надина, в студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Раз уж мы заговорили про депутатов, которые были членами «Справедливой России» в свое время, Митрофанов, следите ли вы за его судьбой?
Нет, его судьба мне не интересна.
Не знаете, где он?
Я не знаю, где он. Я считаю, что он давным-давно утратил моральное право быть председателем комитета по информационной политике. Более того, я напомню радиослушателям, что он формально числится за фракцию «Справедливая Россия», естественно, исключен из партии и из фракции. И когда его голосами «Единой России» назначали на этот пост, мы голосовали против.
Получается, что его технически его могут снять, так, когда сессия начнется?
Абсолютно. Можно, голосованием Госдумы его можно снять на первом же пленарном заседании с этой должности. Я думаю, что это надо делать обязательно.
И еще про пленарное заседание, прям коротко, потом слушатели будем подключать. Вы готовите какие-то законопроекты к началу осенней сессии? Есть что-то такое?
Я не буду утомлять радиослушателей. Есть большой пакет законопроектов, в том числе из нашего, скажем, старого задела, который мы сейчас актуализируем. Есть новые законопроекты, которые уже появились в связи с событиями последних месяцев, в связи с санкциями, в связи с возможностью ухудшения социального самочувствия наших граждан, в связи с возможностью роста цен, в связи с тем, что торговые сети могут себя вести тем или иным образом. И мы вот будем готовить и выносить предложения для того, чтобы государство контролировало всю эту ситуацию, и люди были бы уверены, что их один на один с этим галопирующим ростом цен никто не оставит, что они будут защищены.
Донецк, Луганск будете обсуждать?
Обязательно будем обсуждать. Новороссию. Я напомню, что наша партия еще в мае признала и Донецкую Народную Республику, и Луганскую Народную Республику.
ЛДПР тоже самое сделали.
И всю ситуацию мы будем обсуждать. Ну, и мы этот вопрос не затрагивали. Просто коротко скажу. Порошенко я не верю. Я не верю в перемирие с его стороны.
Если говорить, смотрите, просто одно дело обсуждать, да, а другое дело принимать какие-то законопроекты, связанные с вот таким образованием, Новороссия. Здесь возможно вообще что-то отрегулировать
нашим
парламентариям?
Пока нет необходимости принимать те или иные нормативные акты, потому что речь идет о международном праве и в том числе о государстве суверенном и соседнем. Да, позицию мы высказать можем, свои предложения и моральную поддержку, и иную поддержку мы это уже делаем и будем делать, а с точки зрения законодательства это не та сфера, которая должна регулироваться внутренним российским законодательством.
Сообщение от слушателей, они писали последние полчаса, смотрите, значит, мне очень понравился вопрос про спиртное. Вот Сергей пишет, может, стоит поднять вопрос об установке госмонополии на производство и оборот алкогольной продукции.
Этот вопрос мы поднимаем уже много лет. В программе нашей партии есть такой пункт о госмонополии на производство и оборот этилового спирта. Если обратите внимание, ни в коем случае нельзя устанавливать монополию на продажу, в том числе уже готовых изделий, напитков, а вот этиловый спирт должен быть монополия. Приведу только один довод за, даже два. Первое. Мы раз и навсегда покончим с так называемой паленой водкой в нашей стране, от которой гибнут люди, и примерно 650 миллиардов рублей ежегодно будет дополнительно в казну государства, если мы ведем монополию на обороты производства этилового спирта.
Но ведь лобби не даст.
Дело в том, что лобби много чего не давало, но если есть политическая воля у депутатов Государственной Думы и у президента, который окончательно закон подписывает, никакое лобби не поможет, сломаем любое лобби.
Тут же все равно все упирается в итоге в депутатов Единой России. Так или иначе.
Сегодня по факту да, потому что у них большинство, и именно у них главная кнопка, если они имеют политическую волю, либо им скажут, что это можно делать, тогда они сделают.
788-107-0, код города 495. Несколько звонков успеем. Здравствуйте. Алло.
Сергей Михайлович, извините за приземленный вопрос, но вот я недавно кормил своих котов, обрезки куриные стоили 7 рублей. Сейчас сунулся в магазин — 60 рублей.
Ничего
себе. У меня глаза на лоб.
У меня бы тоже вылезли.
Что же правительство у нас? Ну, совсем дубы сидят. По экономике они соображают что-нибудь?
Спасибо.
Справедливый вопрос. Вот как раз вот этого быть не должно. Причем уж чем-чем, а куры и птицы мы давным-давно обеспечиваем себя сами.
Это уже давно, кстати, тянется. Уже недели две поступает сообщение о том, что курица стала расти в цене по непонятной причине.
А вот это спекулянты. Это кто-то под шумок. Ага, санкции, все дорожает, дай-ка мы взвинтим цены. Абсолютно неправильно. Кто-то будет ссылаться на то, что закупали импортные комбикорма, там еще что-то. Полная ерунда. Здесь действительно нужно вводить государственный контроль. И дальнейшее наше предложение. 25, ну, на самом деле, перечень может быть из любого количества продуктов первой необходимости, которые люди покупают каждый день, установить законом правило, что торговая наценка в любой торговой точке, будь то крупный какой-то супермаркет или маленький магазин, не должна быть торговая наценка в рознице больше, чем 15% от первой оптовой закупки. Точка.
Мне кажется, вы цитируете сейчас законопроект коммунистов недавний по госрегулированию цен.
Дело в том, что коммунисты у нас молодцы, у нас действительно очень много синхронного. Вот это предложение было записано в программе нашей партии в 2006 году.
Может быть, вам как-то уже вот пойти навстречу друг другу, знаете?
А мы давно идем навстречу друг другу.
Как в той рекламе про Твикс, вот, как две палочки.
Я уже неоднократно говорил, что исторические объединения наших партий неизбежно. Когда это будет, не знаю. Но только я абсолютно убежден, что объединяться нужно на платформе социал-демократии, а не на платформе коммунистической, потому что в 21 веке идти с хоругвями Ленина, Сталина и в целом идти вперед с головой повернута назад, это, мягко говоря, неэффективно.
788-107-0, еще один звонок, и на этом закончим уже. Здравствуйте. Алло.
Что-то
сорвался, и, наверное, даже хорошо, потому что все, время у нас закончилось. Большое спасибо, что пришли, ждем вас снова. Сергей
спасибо,
Миронов,
приглашайте.
Лидер «Справедливой России» был в студии.
До свидания.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
14:42 в Москве. У микрофона Дарья Надина. О самых значимых событиях дня с экспертами, очевидцами и слушателями. Подключайтесь к нам. Номер для смс-сообщений 925-101-107-0. Кроме этого, наш сайт Русновости. На первой странице зеленая кнопка «Задать вопрос в прямой эфир». Ну и номер телефона прямого эфира 788-107-0, код города 495. Накануне саммита ШОС в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у государств-членов Шанхайской организации сотрудничество может стать больше. Вот об этом в ближайшие несколько минут и поговорим, и разберемся. В Душанбе 11 и 12 сентября состоится саммит ШОС, в котором примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также главы и представители государств-наблюдателей и гостей саммита, а также международных организаций. Сразу после завершения встречи председателем организации на один год до следующего саммита станет Россия. Пакистан, Индия и Иран в ближайшие ближайшее время могут получить возможность присоединиться к ШОС. Об этом сообщил Сергей Лавров. Что это за организация такая? Насколько она нам нужна, важна, особенно в свете, ну, вы помните прекрасно про Большую Восьмерку, некогда закончившую свое существование, прекратившее свое существование. Вот что такое ШОС и насколько это нужно и важно России? Об этом спросим у Леонида Калашникова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что присоединились к нам. Саммит ШОС, вот вообще это событие значимое для России, и насколько это нам нужно принимать там участие?
Ну, он сам по себе, конечно, важен, да, этот саммит, особенно то, что сейчас повышает его важность и значимость, то, что происходит сегодня в мире, и в России, в частности, определенное переакцентирование на Восток, на Юго-Восток, на Индию. И в этой связи значимость этой организации, конечно же, возрастает. Если раньше она была создана несколько искусственно с точки зрения возможного наполнения в будущем, то теперь вот она еще и подняла свою важность такую и значимость сегодняшним моментом экономическим. Кроме общественно-политических, в общем-то, интересов, которые у каждой страны есть в данном регионе, и они понимаются именно самостоятельно, а не с точки зрения давления на нас извне. Ну и на Китай, например. Китай, думаете, не ощущает? Конечно, тоже ощущает это давление. Просто мы знаем об этом меньше. Ну вот, например, то, что Америка провозгласила в прошлом году, что она возвращается в Тихий океан и возвращает первоочередность своего присутствия там по сравнению с тем, что было раньше Ближний Восток. Китай тоже ощутил эту опасность, потому что за этими мирными вроде бы словами американскими чувствуется то самое, та самая цитата, которую американцы любят приводить одного из своих президентов. Мы мягко говорим, но в руке всегда держим дубинку. В этом смысле ШОС определенное значение имеет и с точки зрения договариваться. Вот вы сказали, нет восьмерки. Ну и на здоровье. Нам есть с кем договариваться. Мир сегодня не состоит только из Запада. И в этом смысле даже то, что происходит сегодня с точки зрения санкций, я всегда говорю своим западным знакомым, я вас должен за это поблагодарить, вот как еще и не только сам председателя комитета по международным делам, но и как секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации, я вас должен искренне за это поблагодарить, потому что мы всегда призывали к развитию внутреннего рынка, сельского хозяйства, переориентации, диверсификации своих рынков газовых, нефтяных, на Восток, в Азию, другие. А вы присосались, сидели и присосались к трубе, с одной стороны, это было нашим выгодным олигархам, а с другой стороны присосались к рынку потребления в 150 миллионов человек и захватили его без всякого сопротивления. Ну, на здоровье, вот теперь вот вы сами своими руками, может быть, возродите нам и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение отчасти.
Леонид Иванович, смотрите, а вот здесь говорят о том, что Пакистан, Индия и Иран могут присоединиться к ШОС. Вот Иран, понятно, а Пакистан и Индия, все-таки два этих государства весьма тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, несмотря на то, что вообще-то они антагонисты, но тем не менее, в свете вот всей этой геополитической ситуации, которая сложилась в последние месяцы, они присоединятся? Вот точно это произойдет? Что-то вот просто сомнения есть некоторые. Что захотят.
Ну, тут не должно быть сомнений. Дело в том, что ШОС создавалось не противовес какой-то там западному влиянию в полной мере. Оно создавалось как региональная организация сотрудничества. И в этом смысле Индия и Пакистан не подходят под эту роль, несмотря на то, что как раз между Пакистаном и Индией существуют очень серьезные политические конфликты по Кашмиру, вы знаете, да?
Да.
Не столько то, что они там близки к Америке или к Западу, потому что они близки-то близки, но они свои интересы всегда соблюдают. Вот, скажем, я приводил пример в Ялте на встрече с президентом нашим. Говорю, почему мы не отменим, не закроем афганский транзит, например, через наш северный транзит, так называемый, из Афганистана войск и силы американские. Вот пакистанцы это сделали, когда американцы нечаянно разбомбили блокпост в свое время, там, года три назад. Пакистанцы, несмотря на то, что они союзники и партнеры, так называемые США, они немедленно взяли и закрыли северный транзит, по которому возится 60% всех грузов и живой техники. И год они держали американцев без этого. Поэтому у каждой из этих стран есть свои интересы, а особенно эти интересы все-таки в местах проживания, в местах соседства с нами. Поэтому их участие там, в этой организации, оно не против там США или Запада, ну, за себя, вот так будем говорить.
То есть это не как дружим вместе кого-то. Ладно, я вас поняла. Спасибо, это Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Надо сказать, что ШОС, или Шанхайская организация сотрудничества, была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. И причем, за исключением Узбекистана, остальные страны были некогда участницами Шанхайской пятерки, которая еще в середине 90-х образовалась. То есть вот вообще у этой организации есть такой определенный свой бэкграунд, довольно длительный.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
14 часов 50 минут в Москве, на дорогах столицы. Прямо сейчас ситуация неплохая, 3 балла, местами только затруднения. Самый серьезный затор на Ярославском шоссе от Фуражного переулка до Болшевского шоссе, ехать 1:15. Подробнее о движении в городе расскажу уже через 7 минут. Ну а пока передаю слово нашему корреспонденту Алексею Сорокину, который сегодня побывал в ЦИК России. Там отчитывались об организации единого дня голосования 14 сентября. Расскажи, как идет подготовка и честные ли будут выборы?
Добрый день, Дарья. Ну, подготовка идет полным ходом насчет честности выборов.
Никто не знает, да?
Никто не знает, так же, как и будут ли они, ну, скажем, посещаемы, да, и как народ пойдет голосовать. Но, тем не менее, нас заверили, что все будет проходить в прозрачном режиме, скажем так, и уже стандартная процедура установления видеокамер на избирательных участках. И наблюдатели будут присутствовать, в этом сомнения нет. Более того, нас в этом году ожидает такой самые масштабные выборы за всю историю, как заверили в Центральной избирательной комиссии. 84 субъекта России будут проводить голосование, будут проводить выборы из 85 существующих. 85-й регион — это наблюдатели, это Республика Ингушетия. И очень много разных мандатов в этом году.
Много разных мандатов? Что это значит?
Ну, избираются люди, баллотируются на различные должности, и вот более 46 тысяч мандатов будет избираться.
Получат всего 46 тысяч мандатов, да?
Да, по всем регионам. Что же касается сегодняшнего заседания, то началось оно немного так комедийно, скажем так. Председатель Центральной избирательной комиссии Чуров ходил до заседания с небольшим таким колокольчиком, которым машут на 1 сентября первоклашки, и вот они постоянно его им, в общем, звенел, да, и после чего началась встреча, и на ней присутствовала Элла Панфилова, это уполномоченный по правам человека в России. Так вот, есть небольшие проблемы с крымчанами. В Крыму не успевают сделать всем паспорта, всем избирателям, и очень много жалоб, по ее словам, от ее коллег поступает. В общем, паспорт за час люди уже называют не более чем фарсом, потому что на самом деле не все смогут получить и не все успевают, ну, точнее, даже не все смогут, значит, проголосовать за своего кандидата в день голосования. И это на самом деле проблема. А на встрече также была и Диана Гурцкая, которая это представитель общественной палаты, она проверила бюллетени, специальные бюллетени для людей, которые с ограниченными
возможностями. Да.
Да, и вот давайте послушаем ее комментарии.
Хочу сказать, что, знаете, уверенно человек более себя чувствует. То есть, во-первых, приходит и голосует сам. за того человека, за кого хочет видеть там у себя и так далее. Это очень важно. Никому не напросить. Проголосуй, пожалуйста, за этого человека, за этого человека. Знаете, в данное время, когда есть вот такие трафареты брайлевские, это очень хорошо. Это, во-первых, доступность и для физически ограниченных людей. Это уверенность, меняется сознание других людей вокруг. Ну, давайте побольше вот таких трафаретов, побольше, чтобы были, конечно, агитации на жестовом языке. А вот тогда мы громко можем сказать, что да, у нас все здорово и хорошо. Было время, когда я голосовала, то есть за меня кто-то это все делал, я диктовала, а уже вот несколько раз вот так же я голосовала, и это очень о многом говорит. Хорошо все разработано. Рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, это очень важно.
Ну и стоит отметить еще, точнее добавить, что в этом году, как отмечают в Центризбиркоме, никаких нарушений не по предварительному голосованию, да, не наблюдалось, но есть немного другой прецедент. Замечено по стране 38 судебных заседаний, где судились партии с партиями, кандидаты с кандидатами, и даже одна из избирательных комиссий с другой, то есть вот региональные.
Нам об этом, собственно, Миронов только что рассказывал, о том, что недовольны они тем, как организуется процесс там в Петербурге, например, и они там к «Единой России» у них претензии есть, у «Единой России», в свою очередь, там претензии к «Справедливой России».
Ну, в Петербурге недавно еще
тут, чем недовольны.
Проблемы были с кандидатами от партии ЛДПР, и Владимир Вольфович Жириновский лично вступился за своих соратников, и все же одобрили их и допустили к выборам.
Ну что, будем ждать единого дня голосования. Надо, наверное, нам с тобой призвать людей идти на выборы. Все-таки это все-таки важно, да. Все-таки важно. Гражданский долг — это такие слова, знаешь, высокопарные. Это твой гражданский долг. Блин, нет, это не гражданский долг, это просто твоя возможность хоть как-то, хоть на что-то повлиять. Ну вот пойди проголосуй, а там уж видно будет, изменится что-то или не изменится.
По крайней мере, быть уверенным, что твой голос куда-то не уйдет уже в другое место.
Вот именно, кто-то не воспользуется твоей бюллетенью. Алексей Сорокин был в студии, спасибо. К темам менее радостным и более прозаическим. Сегодня Всемирный день предотвращения самоубийств. И к этому событию приурочено несколько новостей. Вот вычленили мы из информационного поля, например, сообщение о том, что Россия покинула десятку стран с высоким уровнем самоубийств. В России за последние 20 лет 1 миллион человек покончили жизнь самоубийством. Эти данные сообщил руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Борис Положий. Но вот 1 миллион человек за 20 лет — это и то не так-то плохо, судя по тому, что Россия наконец-то покинула десятку стран с высоким уровнем самоубийств. О том, как вообще обстоят дела с этим у нас в стране, и вот эта тенденция положительная, сохранится ли она в будущем? Об этом поговорим с психологом, специализирующимся на проблемах суицидального поведения и на суициде, с Вероникой Ерофеевой, но уже через пару мгновений. Вероника Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, здесь статистика такая положительная приводится, динамика хорошая. Вроде как в России стали меньше с собой кончать за последние 20 лет. Слава богу, казалось бы. Но цифры все равно какие-то угнетающие. 1 миллион человек за 20 лет. Это нормально? Это как реагировать вот на эти цифры, на эти новости?
Ну, конечно, это классные цифры, ужасающие, пугающие. Кстати, я хочу отметить то, что как раз последние 20 лет пришлись на очень тяжелую обстановку в нашей стране, то есть и перестройка, и кризисы влияли, оказывали влияние на население России. Поэтому, естественно, многие люди не выдерживали и, к сожалению, принимали решение расстаться с жизнью.
Когда мы говорим о самоубийцах в России, это люди какого возраста в основной массе?
Вы знаете, нужно еще учитывать то, что такой конкретной статистики ни в одной стране не существует. Я еще хотела бы вот это вот отметить. Поскольку мы не учитываем самоубийство, уже, которое, смерть от суицидов, которые произошли уже после выписки из стационаров, например. Да, и нужно еще сказать то, что на одну попытку самоубийства, на один суицид, извините, пожалуйста, приходится 20 попыток.
Ой, а это вот. Что такое? Это терроризм это такой социальный или что?
Ну, в принципе, нужно сказать то, что мы, к сожалению, сейчас живем в обществе потребления, и что как раз приводит к социальной незащищенности, к депрессиям, к неуверенности в себе и к прочим душевным проблемам, которые человек пытается найти выход, но очень часто он не может его отыскать. И, к сожалению, вокруг нет людей, ни специалистов, ни близких даже людей, которые были бы готовы и рады оказать ему помощь. Поэтому, что касается возраста, ну, естественно, попытки самоубийства, они повышаются где-то примерно после 35 лет.
Ах, вот как.
Ну, вот, да, и мужчины, как правило, более склонны к тому, чтобы доводить до конца дело, вот, поскольку они несколько другие способы избирают для этого. Ну, вот, но сейчас существует не только в нашей стране, но и в других странах самоубийство даже среди детей дошкольного возраста, как бы это печально ни звучало.
Поняли вас, спасибо. Это Вероника Ерофеева, психолог, специализирующийся на проблемах суицидального поведения. Осталось у нас буквально 20 секунд до конца. Давайте о движении в городе коротко поговорим.